Во сне он не видел львов, но зато ему приснилась огромная стая морских свиней, растянувшаяся на 8 или на 10 миль, а так как у них была брачная пора, они высоко подпрыгивали в воздух и ныряли обратно в ту же водяную яму, из которой появлялись. Потом ему снилось, что он лежит на своей кровати в деревне, и в хижину задувает северный ветер, отчего ему очень холодно, а правая рука его затекла, потому что он положил ее под голову вместо подушки. И уже только потом ему приснилась длинная желтая отмель, и он увидел, как в сумерках на нее вышел первый лев, а за ним идут и другие. Он оперся подбородком о борт корабля, стоящего на якоре. Его обвивает вечерним ветром суши. Он ждет, не покажутся ли новые львы, и совершенно счастлив. Луна уже давно взошла, но он все спал и спал, а рыба мерно влекла лодку в ущелье из облаков. Он проснулся от рывка. Кулак правой руки ударил его в лицо, а леса, обжигая ладонь, стремительно уходила в воду. Левой руки он не чувствовал, поэтому он попытался затормозить бичеву правой рукой, но бичева продолжала бешено уноситься в море. В конце концов и левая рука нащупала бичеву, он оперся о нее спиной. И теперь леса жгла его спину и левую руку, на которую перешла вся тяжесть рыбы. Он оглянулся на запасные мотки лесы и увидел, что они быстро разматываются. В это мгновение рыба вынырнула, взорвав океанскую гладь, и тяжело упала обратно в море. Потом она прыгнула опять, а лодка неслась вперед, хотя леса и продолжала мчаться за борт, и старик натягивал ее до отказа. На миг отпускал, а потом снова натягивал изо всех сил, рискуя, что она оборвется. Его самого притянуло вплотную к носу. Лицо его было прижато к куску макрельего мяса, но он не мог пошевелиться. «Вот этого-то мы и ждали», — подумал он. «Теперь держись, я и отплачу за лесу, я и отплачу». Он не мог видеть прыжков рыбы. Он только слышал, как шумом разверзается океан, и тяжелый всплеск, когда рыба вновь падала в воду. Убегающая за борт бичева жестоко резала руки, но он заранее знал, что так случится, и старался подставить мозолистую часть руки, чтобы леса не поранила ладонь или пальцы. «Будь со мной, мальчик», — подумал старик. «Он смочил бы лесу водой». «Да, если бы мальчик был здесь, если бы он был здесь». Леса все неслась. Но теперь она шла уже труднее, и он заставлял рыбу отвоевывать каждый ее дюйм. Ему удалось поднять голову и отодвинуть лицо от макрельего мяса, которое его скула превратила в лепешку. Сперва он встал на колени, а потом медленно поднялся на ноги. Он все еще отпускал лесу, но все скупее и скупее. Переступив ближе к тому месту, где он в темноте мог нащупать ногой мотки бичевы, он убедился, что запас у него еще большой. А в воде ее столько, что рыбе не так-то легко будет с ней справиться. «Ну вот», — подумал он, — «теперь она прыгнула уже больше 10 раз и наполнила свои пузыри воздухом. Теперь она уже не сможет уйти в глубину, откуда ее не достать и умереть там. Она скоро начнет делать круги, и тогда мне придется поработать. Интересно, что ее вывело из себя? Голод довел ее до отчаяния, и что-нибудь испугало во тьме? Может, она вдруг почувствовала страх? Но ведь это была спокойная и сильная рыба. Она казалась мне такой смелой и такой уверенной в себе. Странно. Лучше, старик, сам забудь о страхе и побольше верь в свои силы», — сказал он. «Хоть ты ее и держишь, ты не можешь вытянуть ни дюйма лесы, но скоро она начнет делать круги». Старик теперь удерживал лесу левой рукой и плечами. Нагнувшись, он правой рукой зачерпнул воды, чтобы смыть с лица раздавленное мясо макрели. Он боялся, что его стошнит, и он ослабеет. Вымыв лицо, старик опустил за борт правую руку и подержал ее в соленой воде, глядя на светлеющее небо. «Сейчас она плывет почти прямо на восток», — подумал он. «Это значит, что она устала и идет по течению. Скоро ей придется пойти кругами, тогда-то и начнется настоящая работа». Подержав некоторое время руку в соленой воде, он вынул и оглядел ее. «Не так страшно», — сказал он. «А боль мужчине нипочем». Старик осторожно взял бичеву, стараясь, чтобы она не попала ни в один из свежих порезов, и переместил вес тела таким образом, чтобы и левую руку тоже опустить в воду через другой борт лодки. «Для такого ничтожества, как ты вела себя неплохо», — сказал он левой руке. «Но была минута, когда ты меня чуть не подвела». «Почему я не родился с двумя хорошими руками?» — думал он. «Может, это я виноват, что вовремя не научил свою левую руку работать как следует? Но, видит Бог, она и сама могла научиться. Честно говоря, она не так уж меня подвела нынче ночью, и судорога ее свело всего один раз. Но если это повторится, тогда уж лучше пусть ее совсем отрежет бичевой». Подумав это, старик сразу понял, что в голове у него помутилось. «Надо бы пожевать еще кусочек макрели». «Не могу», — сказал он себе. «Пусть лучше у меня будет голова не в порядке, чем слабость от тошноты. А я знаю, что не смогу проглотить мясо после того, как на нем лежало мое лицо. Я сохраню мясо на крайний случай, пока оно не испортится. Все равно сейчас уже поздно подкрепляться». «Глупый старик», — выругал он себя. «Ты ведь можешь съесть вторую летучую рыбу. Вот она лежит, выпотрошенная, чистенькая». И, взяв ее левой рукой, он съел летучую рыбу, старательно разжевывая кости. Съел всю целиком, без остатка. «Она сытнее любой другой рыбы», — подумал он. «Во всяком случае, в ней есть то, что мне нужно. Ну вот, теперь я сделал все, что мог. Пусть только она начнет кружить. Мы с ней сразимся». Солнце вставало уже в третий раз с тех пор, как он вышел в море. И тут-то рыба начала делать круги. Он еще не мог определить по уклону, под которым лесо уходило в море, начала ли рыба делать круги. Для этого еще было рано. Он только чувствовал, что тяга чуточку ослабела, и стал потихоньку выбирать лесо правой рукой. Лесо натянулось до отказа, как и прежде, но в тот самый миг, когда она, казалось, вот-вот лопнет, она вдруг пошла свободно. Тогда старик, нагнувшись, высвободил плечи из давившей на них бичевы и начал выбирать лесу неторопливо и равномерно. Он работал, взмахивая обеими руками поочередно. Его старые ноги и плечи помогали движению рук. «Она делает очень большой круг», — сказал он. «Но она его все-таки делает». Внезапно движение леса затормозилось, но он продолжал тянуть ее, покуда по ней не запрыгали блестящие на солнце водяные капли. Потом лесо потянуло прочь, и, став на колени, старик стал нехотя отпускать ее понемножку назад в темную воду. «Теперь рыба делает самую дальнюю часть своего круга», — сказал он. «Надо держать ее как можно крепче. Натянутая бичева будет всякий раз укорачивать круг. Может быть, через час я ее увижу. Сперва я должен убедить ее в моей силе, а потом я ее одолею». Однако прошло 2 часа, а рыба все еще продолжала медленно кружить вокруг лодки. Со старика градом катился пот, и устал он сверх всякой меры. Правда, круги, которые делала рыба, стали гораздо короче, и потому как уходила в воду леса, было видно, что рыба постепенно поднимается на поверхность. Вот уже целый час, как у старика перед глазами прыгали черные пятна, соленый пот заливал и жег глаза, жег рану над глазом и другую рану на лбу. Черные пятна его не пугали. В них не было ничего удивительного, если подумать, с каким напряжением он тянул лесу. Но два раза он почувствовал слабость, и это встревожило его не на шутку. «Неужели я оплошаю и умру из-за какой-то рыбы?» — спрашивал он себя. «И главное теперь, когда все идет так хорошо. Господи, помоги мне выдержать. Я прочту 100 раз «Отче наш» и 100 раз «Богородицу». Только не сейчас. Сейчас не могу. Считай, что я их прочел», — подумал он. «Я прочту их после». В этот миг он почувствовал удары по бичеве, которую держал обеими руками, и рывок. Рывок был резкий и очень сильный. «Она бьет своим мечом по проволоке, которой привязан крючок», — подумал старик. «Но, конечно, так ей полагалось поступить. Однако это может заставить ее выпрыгнуть, а я предпочел бы, чтобы сейчас она продолжала делать круги. Прыжки были ей нужны, чтобы набрать воздуху. Но теперь каждый новый прыжок расширит рану, в которой торчит крючок, и рыба может сорваться». «Не прыгай, рыба», — просил он. «Пожалуйста, не прыгай». Рыба снова и снова ударяла по проволоке, и всякий раз, покачав головой, старик понемногу отпускал лесу. «Я не должен причинять ей лишнюю боль», — думал он. «Моя боль, она при мне. С ней я могу совладать. Но рыба может обезуметь от боли». Через некоторое время рыба перестала биться о проволоку и начала снова медленно делать круги. Старик равномерно выбирал лесу, но ему опять стало дурно. Он зачерпнул левой рукой морской воды и вылил ее себе на голову. Потом он вылил себе на голову еще немного воды и растер затылок. «Зато у меня нет больше судороги», — сказал он. «Рыба скоро выплывет, а я еще подержусь. Ты должен держаться, старик, и не смей даже думать, что ты можешь не выдержать». Он опустился на колени и на время снова закинул лесу себе за спину. «А куда она кружит, я передохну, а потом встану, и когда она подойдет поближе, снова начну выбирать лесу». Ему очень хотелось подольше отдохнуть на носу лодки и позволить рыбе сделать лишний круг, не выбирая лесы. Но когда тяга показала, что рыба повернула и возвращается к лодке, старик встал и начал тянуть бичеву, взмахивая поочередно руками и поворачивая из стороны в сторону туловища для того, чтобы выбрать как можно больше лесы. «Я устал, как не уставал ни разу в жизни», — подумал старик. «А между тем ветер усиливается. Правда, ветер будет кстати, когда я повезу ее домой. Мне он очень пригодится, этот ветер. Я отдохну, когда она пойдет в новый круг», — сказал он. «Тем более, что сейчас я себя чувствую гораздо лучше. Еще каких-нибудь 2-3 круга, и рыба будет моя». Его соломенная шляпа была сдвинута на самый затылок, и когда рыба повернула и снова стала тянуть, он в изнеможении повалился на нос. «Поработай теперь ты, рыба», — подумал он. «Я снова возьмусь за тебя, как только ты повернешь назад». По морю пошла крупная волна. На воду гнал добрый ветер, спутник ясной погоды, который был ему нужен, чтобы добраться до дому. «Буду править на юг и на запад», — сказал он. «И все. Разве можно заблудиться в море? К тому же остров у нас длинный». Рыбу он увидел во время ее 3-го круга. Сначала он увидел темную тень, которая так долго проходила у него под лодкой, что он просто глазам не поверил. «Нет», — сказал он, — «не может быть, чтобы она была такая большая». Но рыба была такая большая, и к концу 3-го круга она всплыла на поверхность всего в 30 ярдах от лодки, и старик увидел, как поднялся над морем ее хвост. Он был больше самого большого серпа, и над темно-синей водой казался бледно-сиреневым. Рыба нырнула снова, но уже не глубоко, и старик мог разглядеть ее громадное туловище, опоясанное фиолетовыми полосами. Ее спинной плавник был опущен, а огромные грудные плавники раскинуты в стороны. Пока она делала свой круг, старик разглядел глаз рыбы и плывших подле нее двух серых рыб прилипал. Время от времени прилипал и присасывались к рыбе, а потом стремглав бросались прочь. Порой уже они весело плыли в тени, которую отбрасывала большая рыба. Каждый из прилипал была длиною более 3 футов, и когда они плыли быстро, они извивались всем телом, как угри. По лицу старика катился пот, но теперь уже не только от солнца. Во время каждого нового круга, который так спокойно и, казалось, безмятежно проплывала рыба, старик выбирал все больше лесы и теперь был уверен, что через 2 круга ему удастся всадить в рыбу гарпун. «Но я должен подтянуть ее ближе, гораздо ближе», — подумал он. «И не надо целиться в голову, надо бить в сердце». «Будь спокойным и сильным, старик», — сказал он себе. —